Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Матвей Гонопольский в студии. Катя вот рядом сидит, присылает мне какие-то фотографии. Сейчас я в этом всем разберусь. Извините, у меня довольно нервный вечер был. Теперь, знаете что? Да, действительно, Януш Кобьян пишет, начинаем. Через пару минут после начала эфира открываем лайкохранилище, чтобы Матвея Юрьевича смыло волной нашего приветствия. Пока не получается, пока меня не смывает. Понимаете, только один раз был, я помню, там чуть ли не 2700 лайков было. Значит, во-первых, спасибо большое, что вы собрались, я очень рад и фа-фа-ля-ля. Теперь важные объявления. Секунду. Внимание, зафиксировано запуск ударных БПЛА типа «Шахет» с южного направления. Ориентировочное время... Что? Нет, Пивнич – это север, Пивдень – это юг. С южного направления. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных областях, в южных, это около полуночи.
И уже повітряна тривога на всьому востоке.
Ну, я понимаю, но до нас же еще не дошла, как бы, да? Да, хорошо. Да. Ой, как интересно, тут она мне прислала. Хорошо, давайте вот с чего начнем. У нас сегодня много тем.
Начнем с самого главного. Я пытаюсь тебе объяснить экономический позитив, который будет на украинскую экономику, если ты мне дашь завести 10 котов. Понимаешь, вот если я заведу 10 котов, экономика вот так.
Вы знаете, вот, так наверх. Вот это старость, проявление старости. Я теряю слух. Я теряю слух. Она мне чего-то такое говорит, а я теряю слух. Все, Катюша, давай, я погнал, потому что мне очень много рассказывать. Будь тут со мной. Так, я все включил. Значит, давайте вот с чего начнем. Давайте начнем с разных заявлений, с разных звуков и так далее, и так далее. Во-первых, я хочу вам сказать важную вещь. Через два дня, 20 июля 2023 года, выйдет фильм, который, собственно, ждут все. Это фильм «Оппенгеймера», создателя ядерной бомбы, который от крутейшего, ну, действительно, это выдающийся, это уникальный абсолютно режиссер Кристофер Нолан. Значит, самое интересное, Катя, самое интересное, что одновременно с этим выйдет фильм «Барби», да, где Кен, где Барби и так далее. Это такая вот тоже смешная история, но... Вообще, очень смешно. Значит так, теперь давайте вот что послушаем, кое-какие вещи послушаем. Итак, вы помните, что вчера Медведев делал всякие заявления, мы отомстим, отомстим. И вот здесь вот «Россия-24», в общем, короче говоря, Оля Сливной Бачок, я не понимаю, кто это такая, прыгает на Димку Алкаша. В общем, что-то такое. Давайте послушаем.
У них наличествует.
Вот ровно год назад Медведев, который сейчас предлагает уничтожить всех тараканов и достать их из щелей, говорил, что если они покусятся на российский Крым, вместо Киева будет большая воронка.
Вот нужно тогда...
Ну вот надо что-то делать, а не говорить. Вот я лишь об этом. Вот я только об этом. Знаете... Если государство, во главе которого клоуна, смогло уже дважды устроить теракт на нашем стратегическом объекте, на грандиозном по своим масштабам мосту, то почему же мы никак не можем разобраться с Днепром? Вот я только об этом. Не к тому, чтобы на эмоциях, не к тому, чтобы сейчас, не разбираясь, куда просто шмальнуть. Я не об этом. Ну просто надо готовиться, продумывать, просчитывать, уже действовать. Ну как-то так. Хотелось бы.
У них наличествует.
Вот ровно да. Год назад Медведев, который она... сейчас предлагает...
Помните, это в струе она дала... руководящие указания, непонятно кому. Вот понимаете, это же их трагедия, что они вот там вот стоят и говорят какие-то слова с непонятным адресом, понимаете? А все их видали в гробу, и Путин ее видал в гробу, и всех. А теперь давайте послушаем Путина. Я хочу вам сказать, что это он здесь абсолютно молодой, это, по-моему, как только он стал президентом. Вот давайте послушаем, что он думал про политику.
Я считаю, что это очень опасная ситуация. Опасность ее заключается не только в том, что гибнут люди в конкретном месте, в центре Европы в наше время, что казалось нам совсем недавно абсолютно невозможным делом. А трагедия, на мой взгляд, заключается в другом. Она более масштабная. На сегодняшний день группа государств предпринимает активную попытку изменить сложившийся после Второй мировой войны международный миропорядок. Конфликты подобного рода, межэтнические конфликты, не могут быть решены с помощью силы. Но это не значит, что мы должны потерять голову и ввергнуть нашу страну, особенно в том состоянии, в котором она находится сегодня, в боевые действия. Этого нам только еще не хватало. У нас достаточно внутренних проблем.
Очень важно, что вы это сказали.
Нет, это они агрессоры. Они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить. Но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил.
А, знаете, это он давал интервью программе «Взгляд». А, вот это вот первое. Как тут верно написали, старый Путин сломался. Алекс Тима написал, Путин сломался. Да, я уже не знаю, что с ним произошло. Значит, вот такое вот. Вот это вот я хочу вам показать вообще. Это невероятное видео. Вы знаете, есть такой замечательный хлопчик, замечательный, который с ними всеми пленные украинцы, они с ними разговаривают. Он потрясающий парень, он спокойный, и он с ними всеми разговаривает. И он что делает? Он звонит матерям, женам и задает им разные вопросы. И вот вы сейчас посмотрите фрагмент, когда пленный солдат, который здесь, да, Золкин, Золкин и Карпенко, ну, я их не очень различаю, потому что мы... Смотрите внимательно. Кать, ты тоже посмотри.
Я тебе много чего прислала.
Я буду с этим разбираться. Давай. Значит, смотрите, что будет. Владимир Золкин. Значит, смотрите, что будет. Я даже, знаете, что сделаю? Я в виде исключения ради одного момента я... Ну, хорошо, мы не будем это делать. Еще раз, у меня не видеосалон. Значит, вы увидите это видео. Смотрите, здесь сидит Золкин, здесь мать, с которой они созваниваются. А вот здесь сидит парень, пленный, ее сын. Посмотрите, послушайте внимательно. Ну да, пленные, не украинские военные, пленные, русские. Посмотрите, когда он с ней будет разговаривать, и она что-то скажет, посмотрите на реакцию вот этого парня. Ее сына. Ее сына. Смотрите внимательно.
Если бы его убило, как его там, товарищи оккупантов, что бы вы себе отвечали? За что погиб мой сын?
Я даже не знаю, что бы я себе отвечала.
Давайте подумаем. Душа выбрала свой путь?
Ну, скорее всего, как...
Это точно ваша мать?
Как-то так.
Точно?
Точно. Ну, такая я, да.
Если...
Я не знаю, как это комментировать. Да, Галя пишет, правильно, он офигел. Простите за выражение. Он охренел. Он ох... Понимаете? Гиркин грустит. Террорист Гиркин грустит. Давайте послушаем грустную историю от Гиркина.
Меня пугает вероятность того, что враг все-таки сможет прорвать наш фронт до конца августа, не исчерпав свои силы. В ситуации, когда мы имеем место президента неизвестно что, или мы имеем президента, который не способен принимать решение теперь, вплоть, возможно, до личной несвободы, и такое тоже может быть, потому что некоторые моменты заставляют подозревать даже такое. Мы можем получить катастрофу общегосударственного масштаба, намного превышающую непосредственные последствия какого-то там одного военного поражения, пусть даже и серьезного. Пригожинский мятеж, по всей видимости, достиг хотя бы части своих целей. Выступление Попова показывает, что армия внутренне нелояльна своему собственному высшему командованию, что разрыв между командованием, между руководством Министерства обороны и армией огромен, что противоречия очень острые. В этой ситуации риск военного поражения становится риском для нашей государственности. Если кто-то этого не хочет понимать, то уже пора. Если кому-то нравится, вернее, если кто-то надеется из высших силовиков, в данном случае я вывожу за скобки господина Шойгу, если кому-то из высших силовиков еще, если кто-то тешит себя мыслью о том, что его лично простят и не отправят в Гаагу, ошибаетесь. Ротенберги, Ковальчуки, Тимченки и Абрамовичи отправляют в Гаагу всех. Всех, кто будет им мешать дальше качать отсюда ресурсы и поддерживать тот оккупационный режим, который они здесь установят. Не нужны им никакие подельники и помощники. Они все рассчитывают решить с помощью таких ублюдков, как Пригожин, их наемных солдат, а если потребуется, и прямых оккупационных сил стран НАТО.
Вот у меня только вопрос. Я все понимаю, но у меня вопрос. То есть вот тут вот интересная вещь. Spring Time говорит, как относиться к военному преступнику Стрелкову. Похоже, что он один там правду говорит. Понимаете, я бы предложил, это, кстати, серьезный вопрос, но у меня есть на него идеальный ответ. Вот представьте себе, что вы пошли в зверинец, и перед вами какой-то жираф, лев, обезьянка и так далее, да? Вы просто на них смотрите. Ну, например, обезьянка ест банан, там жираф ест верхние три листочка на высоком дереве. Бегемот там опустился вниз под воду и долго-долго там сидит, потом поднялся, и у него только нос и глаза. Понимаете? Вот вы же понимаете, что, например, крокодил, он вообще это невероятное красивое явление природы, чудо природы уже на протяжении многих миллионов, если... Ну, многих, скажем так, сотен миллионов лет, и они не меняются. Это совершенный убийца. Но вы смотрите на него и детям показываете. Вот точно так надо относиться к Стрелкову. К Стрелкову и Пригожину нужно относиться так. Мы тебя слушаем, ты молодец, хороший мальчик, но когда придет время, мы сделаем из тебя хорошие туфли и сумку. Вот и все. Вот так и относитесь. Когда недавно мы с вами говорили о том, как началась эта война, Стрелков молчал. Но именно он со своей шоблой вошли в Донецк, вошли в Луганск, и именно они сделали эту историю. А теперь он праведник. Ведь за что он выступает? Он хочет быть главным крокодилом. И заметьте, он говорит о Гааге, но не называет себя. А почему? Чем он лучше Ковальчуков? Ну, чем? тем, что он говорит правильные вещи и осуждает убийцу по фамилии Путина, чтобы, например, стать убийцей по фамилии Стрелков, вы меня извините. Пишут, он говорил не раз, что ему тоже Гага светит. Алекс. Алекс, ну если он говорил, значит, у него клепки есть на месте. Сейчас вы услышите молодого человека. Ну, такой вот молодой человек, действительно молодой человек. Он стоит в этой очереди на Крымский мост. И его распирают эмоции. Детей нужно увести. Я все время предупреждаю, пожалуйста.
Ребят, я сейчас просто вот выдам прям вот свою эмоцию на максималках, вот как оно есть. Я уверен, моя эмоция максимально сегодня совпадет с большинством мнения россиян. Просто я считаю, что этому нужно положить конец. Сколько можно, блядь, быть терпилами? Вот сейчас все говорят, не надо сейчас по горячке отвечать, нас провоцируют. Давайте не будем по горячке, давайте по холодной просто ответим, вот по холодной, вот с холодным, блядь, рассудком въебем по всем тем местам, где может появляться Зеленский, расхерачим нахуй банковую, чтобы вообще в Украине ни одного моста больше не осталось, чтобы летело туда прям на протяжении 7 дней, блядь, чтобы этот ублюдок Зеленский, блядь, бегал между теми объектами, где он может появиться, важными для него, чтобы они, сука, взлетали на воздух, чтобы там камня на камне не осталось, чтобы этот ублюдок бегал, блядь, в панике, нюхал кокаин, срался и бегал. Снова нюхал кокаин, срался и бегал, чтобы он, сука, покоя не знал. Я понимаю, что это человек номинальный, что он там мало чего решает. Но, тем не менее, это президент страны, блядь, какой бы там ни было, он президент по сей день. И последняя подпись принятия подобного рода решений ставится за ним и ни за кем иным. Поэтому этот человек непосредственное влияние на это имеет. Сколько можно это все терпеть, блядь? Я не хочу каких-то долгосрочных красивых там ответок, когда-то мы что-то сделали. Не надо. Давайте сейчас сделаем и все. Давайте хотя бы морально удовлетворим россиян. Я понимаю, что там этому мосту ни хера, в принципе. Его постановят через двое суток. Но это же неприятный момент. Это святая святых, блядь. Они уже просто скатились уже до уровня махрового терроризма. Они бьют по гражданским объектам. Если мы лупим по военным и по военным объектам, то эти лупят по гражданским. У них там уже в Раде предложили, блядь, вручить награды причастным к этому теракту, кто организовывал это все, кто достиг этого успеха. Они это называют успехом, блядь. Это же террористы, блядь. Мирные люди погибли, они это успехом называют на государственном уровне, блядь. Они ебанулись, что ли, вообще? Пиздец, что творится. Нет, надо отвечать однозначно. Я буду очень разочарован, если не будет какой-то серьезной ответки. Что это за хуйня такая? Вообще уже попутали, блядь. Ребят, я сейчас просто вот выдам прям вот свою эмоцию на максималках.
Еще раз, это такой человек. Вы говорите, его надо куда-то привязать. Не надо его привязать. Он сказал главную фразу. Ух ты. Ну да, два человека погибло мирных. Сравните с Мариуполем. Одна из погибших нашла свою смерть весьма... Интересно, об этом позже скажу. Но вы, наверное, знаете, да? Значит, еще раз. Перед вами, как сказать, россиянин типико. Значит, это мирный мост, да? И вообще хватит, это надо там все разнимать, понимаете? Ну, я понимаю. Ну, давайте. Давайте. Понимаете, он сказал... Важную фразу. Я буду разочарован. Ну, боюсь, что ты будешь разочарован. Боюсь, что ты будешь разочарован, к сожалению. Ну что ж, перейдем к новостям. Ну, не знаю, у меня нет подтверждения, но это довольно интересно. Байден приплыл. В Newsweek появилась инфа о переговорах директора ЦРУ Бернса с Путиным, когда он приезжал в Москву 2.11.21. Была заключена сделка 2021 года. Мы вам отдаем Украину, вы не лезете дальше в Европу. Второе, мы обяжем Украину не наносить удары по РФ. Респы собирают комиссию Конгресса. Ну, республиканцы. Не думаю. Так. Теперь открываем новости. У меня тоже нет подтверждения этой новости, но она звучит так. Источник в турецком МИДе заявил, что в связи с односторонней приостановкой российской стороной зерновой сделки в турбинах «Сименс» компрессорных станций газопровода «Турецкий поток» обнаружили серьезные неисправности, которые могут потребовать остановки на длительный ремонт. Сейчас я поясню, что имеется в виду. Значит, турецкий поток, он турецкий только тогда, когда он появляется в Турции, в ее европейской части. А вообще он идет из города Анапа. И там стоят вот эти сименсовские, вот эти вот, вы помните, да, история, которые все время ломались они там и так далее. Ну, то есть имеется в виду, что это наш ответ. Эту информацию сказал на встрече с Латыниной Белковский. Ну, я понимаю, что он это сказал. Значит, у него те же источники, которые у меня. Но еще раз, от того, что мой любимый Белковский сказал это любимой Латыниной, это источник в турецком МИДе. Возможно, это Деса. Я вам просто говорю для, так сказать, да, Алекс пишет, Сименс, изменим жизнь к лучшему. Да, да, изменим. Идем дальше. Еще Гиркин. Рассмотрели движение колонны музыкантов по территории Беларуси? Обратили внимание? Ни одного черепастого флага, да и вообще никаких флагов. Это вам не беззубая Российская Федерация, где мятежники и предатели могут выпендриваться и пиариться, ничего не опасаясь, и сколько их душонкам угодно. Он, конечно. Поскольку сегодня, ну, таких вот невероятных каких-то новостей нет, хотя они есть, я вам буду читать новости просто в том порядке, в котором я их сейвил. Вот удивительная новость. Ну, такое бывает, знаете, все люди разные. Даже такие бывают, как, например, Гиркин, как Пригожин и даже Путин. Американский солдат умышленно и без разрешения пересек границу КНДР, после чего, вероятно, был задержан северокорейскими военными, сообщает CBS News со ссылкой на власти США. По данным телеканала, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге. До недавних пор он служил в Южной Корее, однако его собирались вернуть в США по дисциплинарным причинам. После прохождения досмотра в аэропорту военный каким-то образом смог сбежать. Он присоединился к экскурсионной группе, которая направлялась к объединенной зоне безопасности. Там рядовой отделился от группы и побежал в сторону границы. Очевидцы рассказали, что южнокорейские военные быстро среагировали на происшедшее, однако не успели его остановить. Я сперва подумал, что это была неудачная шутка, но когда он не вернулся, я понял, что это не так, добавил собеседник телеканала CBS. Он уточняет, что из-за пандемии коронавируса северокорейские военные стоят в отдалении от места, где была туристическая группа, поэтому момент задержания американца туристы не видели. Ну, вы знаете, я вам периодически читаю то, что мне присылают. Мій Женя загинув. Наш тато загинув. тата більше немає. Мені так тебе не вистачає, не хватає. Де ж ти? Я не вірю. Не можу дихати. Світ почорнів. За що? Очень смешное сообщение. Свят, ну мы как бы договаривались, и это была и твоя позиция, что мы не будем здесь давать ссылки на другие сайты и так далее. Ну, мы как бы... Ты банил людей, которые это делали. Наверное, это неправильно. Смотрите, всячески заманивают людей в армию. Вот смотрите, я вам прочитаю сообщение РИА Новости. Слушайте внимательно. РИА Новости сообщает. Участник СВО из Калужской области, в отпуск съездивший домой, рассчитался с долгом по алиментам в 587 тысяч рублей. За службу в зоне боевых действий платят минимум 200 тысяч рублей в месяц, плюс региональные надбавки, плюс доплаты за уничтожение боевой техники противника. И сумма может доходить до 300 тысяч рублей и выше. То есть ты не платишь алименты, твоя бывшая жена и дети, не знаю, сколько у тебя детей, подыхают с голода, ты не можешь устроиться на работу, но ты можешь пойти убить пару украинцев, взорвать танк и приедешь и рассчитаешься с долгом по алиментам. Заметьте, это не просто так. Это ориентировано на одиноких людей, имеющих материальные проблемы. И это делает государство. Здесь задают правильный вопрос. Алексей Молот. Матвей, почему у нас в Крыму так много туристов даже сейчас, и никто войны не боится? Знаете, я вам хочу сказать, что тут есть две причины. Об этом много говорили, но у меня давно-давно существует некоторое убеждение. Вы знаете, русские, они, в общем, фаталисты. И кроме того, вот это не зря есть рок-опера, которую я вчера об этом говорил, которую поставил Марк Анатольевич Захаров, «Юнона и Авось». Вот это авось. Я вот сегодня показывал одно видео, и там парень забирает людей из украинского села, ни одного дома целого, там старик живет в подвале. Он говорит, ну поехали со мной. А тот говорит, да не, мы тут с Петром уже будем. Он говорит, а если бомба в вас попадет? Он говорит, ну от судьбы не уйдешь. Ну уезжает. Что касательно россиян, тут есть еще одна история. Понимаете, нет диверсификации отдыха. Понимаете, в чем дело? Ну вот, куда поехать? Там Турция, например. Турция далеко. Посмотрите, сколько билеты стоят. А здесь сел в свою машину, доехал до Крыма. И это самое, да? То есть, логика какая? У меня отпуск один раз в год, а потом... Следует одна интересная фраза, которая, я считаю, является приговором Путина. А это не моя война. Вот понимаете, можно осудить этих людей, которые сейчас купаются в море, так сказать, и там есть просто уринотерапия, как шутят. А я бы их не осуждал. Вот эти люди, которые приехали в Крым отдыхать, Да, они нарушили там, блин, украинские законы, это военная зона, все, я это все понимаю. Но чуть-чуть оставим это в сторонке. Пока что Украина не достигла еще такого уровня дальности и так далее, чтобы навести там шухер. Поэтому они, вот эти люди, когда Путина будут отдирать от его стола президентского, они будут смотреть на него, как на сдыхающую крысу. Это не их президент, это не их страна. Они ею пользуются. Это просто территория. Вот есть море, они пошли туда, и в этом море они плещутся. Потому что... Это не вот этот парень, который говорил, которого я вам показывал. Они просто плещутся в этом море, потому что у них отпуск один раз в год. Кроме того, из-за этого мудака... Нас обложили санкции, мы никуда не можем поехать. Я ехал в Ниццу, а теперь меня не пускают. Понимаете? Другое дело, то, что мы с вами увидели вчера. Помните, упал самолет, летчик катапультировался, не смог отстегнуть парашют и утонул. Так вот, его никто не спасал. Ни служба спасения, вот эти вот, знаете. Посмотрите видео. Вокруг него 20 яхт, 15 лодок. К нему даже не обращались вам помочь, и он утонул. Это тоже Россия. Понимаете, ведь что такое наша с вами передача? Это летопись безумия. Читаю. Ну вот вам такое в голову не придет. Генпрокуратура России объявила американскую организацию, внимание, по защите лосося Wild Salmon Center нежелательной. Вы спросите, как организацию, которая занимается защитой лосося, можно в чем-то обвинить? Ну, лосось, ну. По мнению ведомства, внимание, деятельность компании служила прикрытием для проектов, направленных на сковывание экономического развития России. Давайте запомним вот это вот сковывание. Среди таких проектов Генпрокуратура отмечает якобы полезные предложения по созданию на Дальнем Востоке особо охраняемых природных территорий. Организация добивалась ограничения там рыбного промысла и добычи нефти и газа, пишет Генпрокуратура. Кроме того, компания оказывала финансовую поддержку экологической вахте Сахалина, которую российские власти повторно включили в реестр иноагентов. Таким образом, внимание, организация по защите лосося, формально выступая за охрану природы, вмешивается во внутренние дела России, заключает Генпрокуратура. Твою же ж мать. Да, Сигита пишет, лососи Россия. И вдумайтесь, я же вам сказал, вот это сковывание экономического развития России. Сковывание. То, что они говорили, ну не надо все вырубать, не надо все вылавливать. Это летопись, друзья. Вот, очень важная история. Я вам всегда говорю, что будьте осторожны, потому что вас посадят. В Российскую Госдуму внесен законопроект о введении уголовного наказания и лишения свободы до 5 лет за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Я дальше читать не буду, я просто поясню вам, в чем разница. Ну вот, например, Навальный хочет свергнуть Путина, Навальный против там, этих и так далее, должно быть какое-то там равенство, то все. Россия называет это экстремизмом. Когда вы говорите, что он прав, вы не участвуете нигде, ничего ему не пересылаете. Вы просто говорите, он прав. Это оправдание экстремизма, идеи экстремизма, за что вы должны сесть. Поняли? Поэтому нельзя его поддерживать. Нельзя, потому что вы поддерживаете экстремиста и идеи экстремизма. Британская газета Financial Times сообщает о том, что уже несколько месяцев ведутся секретные переговоры о возврате 1000 украинских детей, вывезенных из оккупированных областей Украины в Россию. Ой, с этим связана одна новость. Я этого не знал. Ссылаясь на свои источники, Financial Times утверждает, что Украина и Россия отказались общаться по этому вопросу напрямую. Поэтому в переговорах в качестве посредника выступают Турция и Саудовская Аравия. Как сообщается, в переговорах также принимает участие Абрамович. Ну, он, вы знаете, он там ездит, переговаривается и так далее. Удивительное заявление сделал Иран. Иран заявил о непризнании аннексии России территории Украины. Мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права. Совершенно не понимаю, зачем они сделали это объявление. Как бы, ну, а дроны? Давайте теперь немножко про выборы Путина. Значит, помните, я вам вчера читал, что где-то там в ноябре месяце, вот на дату вот эту, День России или что там такое, Путин должен объявить, что он баллотируется на следующий срок. По этому поводу я вам прочитаю два небольших материала, так сказать, и вы поймете, как это делается. Значит, Гиркин. Все, мы сегодня, у нас бенефис Гиркина, его же Стрелкова. История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Сейчас оно последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем означает успешно завершить дело тех, кто усадил уникальное преимущество, это он с большой буквы, он его так называет, на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог сделать под занавес, чтобы не покрыть свое имя вечным позором, это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет, то умение выбирать соратников мы уже видели много раз. А теперь по поводу того, какую задачу ставит Кириенко и администрация президента. Задача стоит простая – дать 80 с плюсом процентов на президентских выборах, говорит Медузе чиновник, работающий в одном из регионов. Его слова подтверждает сотрудник администрации в Сибирском округе, та-та-та. Значит, Сергей Кириенко намерен добиться для Путина рекордного результата на выборах 2024 года. Результат, а теперь внимание, как будет результат обеспечен? Результат будет обеспечен разными методами мобилизации реальных сторонников президента, запятая, административной и корпоративной мобилизации, электронным голосованием там, где оно есть. Позитивным, ну, в общем, короче, дальше нет смысла читать. Значит, 80%. Ну, значит, 80%. Ну, что делать? Ну, будет 80%. Теперь про вот эту погибшую. Погибшая на мосту в результате ЧП женщина собирала средства нашим мальчикам на СВО, работала чиновником образования, чтобы подрастающее поколение россиян с первых классов ненавидело Украину, украинцев и так далее. Это правда. Ну, теперь вы видели там Трамп, Трампа ожидает тюрьма и так далее. Мы, значит, тут... Нет, 1-2. Про Трампа было, уже не было. Про Трампа я вам сейчас прочитаю. Значит, есть девушка, вы ее знаете, замечательная Карина Орлова, которая живет в Вашингтоне, которая прекрасна, красавица и которая замечательный журналист. Вот, короче говоря, сегодня она написала, что там вокруг Трампа. Слушайте внимательно. Ура! 4 восклицательных знака. Трампу предъявят федеральные уголовные обвинения за 6 января в рамках расследования спецпрокурора Джека Смита. Сам Трамп только что написал, что является целью расследования Смита по 6 января и что последует арест и предъявление обвинений. Об этом он узнал из письма, полученного от офиса Смита. В прошлый раз в деле по документам Трамп тоже первый сам же и сообщил, что является целью расследования. И через несколько часов стало известно, что обвинения действительно будут выдвинуты. Джек Смит встречался с властями Джорджии и Аризоны, так что стоит ожидать, что обвинения будут не только за беспорядки 6 января, подстрекательство к мятежу, но и сговор с целью фальсифицировать выборы. Трамп и его пособники ведь прислали 6 января фальшивых выборщиков, которых Майк Пенс, по их задумке, должен был объявить настоящими выборщиками. Извините, ребят. Очень хотелось бы, чтобы предателя США и подонка посадили в тюрьму именно за попытку госпереворота. Помимо Трампа, обвинения наверняка будут предъявлены Руди Джулиани, а также адвокатам Трампа и другим лицам. Ну вот так. Комментировать это трудно. Это должна комментировать Орлова. Но вот она прокомментировала. Понимаете? Что можно сказать? Если Трамп станет президентом, у Украины будут большие проблемы. И не только у Украины. По всей видимости, все-таки надо честно сказать, что я не знаю, хороший он или плохой, я не американец. Просто это такой деструктивный человек и очень непоследователь. Я вам вчера об этом рассказывал, про его заявление, когда он сказал, что если я стану это самое, то я превращу войну. Украине я скажу, немедленно прекращай войну, а русским скажу, прекращай войну, иначе я Украине дам такое оружие, которое... Какое оружие он даст? Ничего он не даст. Что он даст Украине? Ну, знаете, кто сказал, что в этом мире будет просто? Елена Кац, а Путину не пора ли в тюрьму? Это вы кого спрашиваете? Значит, сейчас я должен вам 43 минуты дать один полезный совет. Ну вот, знаете как, лайфхак. Значит, это написала В. Харченко. Я не знаю, кто такой, но мне это очень понравилось, потому что, во-первых, это легко, это просто. Как спасаться от жары? Вы знаете, что жара неимоверная в разных регионах и по земле, и самые теплые дни и так далее. Поэтому я долго искал материал, чтобы просто дать вам вот такой полезный совет. Но сделать это... Чтобы просто, чтобы у вас там голова, там вот это, но чтобы это не было, ну, вот обтереться влажным полотенцем. Ну. Значит, слушайте внимательно, можете записывать. Как спасаться от жары? Загляните в подвал и достаньте сухое белое вино Савиньон. Ни в коем случае не используйте красное вино Бастардо или Мерло. Подойдет год, начиная с 2019-го. Красную малосоленую икру, лучше всего киты. Она самая водянистая, на худой конец можно нерки, но ни в коем случае не горбуши. Икра горбуши малозерниста. Достаньте сливочное масло 100 грамм, французский багет, колотые кубики льда, медовые узбекские абрикосы и нектарные испанские персики. Нарежьте французский багет, смажьте маслом и покройте толстым слоем китовой икры. Охладите бокалы, налейте савиньон, добавьте колотый лед. Осторожно пейте вино малыми дозами, не переборщите, и закусывайте красной китовой икрой после каждого глотка и бутерброда. Освежайте рот абрикосом или персиком. Научное обоснование. При жаре через пот из организма человека уходит соль, поэтому ее недостаток восполняет соленая икра. Белое вино нормализует давление, а абрикосы и персики обогащают организм влагой. И финальная фраза. Не благодарите. Здесь Екатерина спрашивает, а багетом хрустеть? Я так думаю, но он здесь не пишет. Станислав, ну, конечно, после употребления не забудьте сплюнуть жемчуг из стакана в соду. Да-да-да, конечно, вкусный рецепт. Олег Козловский спрашивает, настойка боярышника тоже сойдет? Я не знаю. Я это прочитал, надо будет что-то вот такое купить. Типа соленые огурцы, водку. Ну, теперь научные факты. Подтверждено, что мед никогда не портится. Археологисты нашли банку меда в древнем египетском подземелье, которому было 3000 лет. Оно в абсолютно нормальном состоянии, и его можно кушать, что и было сделано. Половину банки они угрохали. Как они не боятся, что вам конец, это просто удивительно. В Австралии 10 685 пляжей. Если вы будете посещать по одному пляжу в день, их хватит на 29 лет. Вот это я, конечно, не знал, да. И, ну вот, например, самая дорогая картина там, да, ну вот вы знаете, там Джоконда, ну вот это вот что-то. Но мы с вами не знаем самую дорогую книгу. Ну, мы думаем, что это какая-то там Библия с... Ну, вот что-то вот такое. Нет, ребята, вот я этого не знал, и вы этого просто не знаете. Смотрите. Самая дорогая книга в истории. Дальше я буду говорить, сам не понимаю, что. Второй манускрипт книги Мормона. Ее приобрела Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней за 35 миллионов долларов в 2017 году. Еще раз. Называется второй манускрипт книги Мормона. Идем дальше. Следом за ней идет Лестерский кодекс, тетрадь научных записей Леонардо да Винчи, выкупленный Биллом Гейтсом на аукционе Кристи в 1994 году за 31 миллион долларов. Зури пишет, хорошая книжка. Что же они там в этом манускрипте книги Мормона, что они там нашли за 35 миллионов долларов? что лично Иисус, не представляю. Это выше моего понимания. В чате Севастополя, севастопольский чат, пишет Кошгид. Нужно валить, хоть вплавь, но валить. Укропы придут, перехуярят всех. Пиздец, уже поздно въебываться на них. Зря маразматику верим. Может быть, действительно зря. Ух, время летит. В 2014 году было, но это не то стихотворение, которое я вам хочу прочитать, но это достойно. В 2014 году, когда Крым наш, то возбудились все, пошло народное творчество. Путин любит медвежат, вон как цуцики рычат, две любимые собаки Путина поддержат в драке. Это стихи для детей. Я за Путина всегда, он мужчина хоть куда, и хоть лысый он немного, но тверда его дорога. Путин любит Беларусь, потому что это Русь, Украина тоже Русь, не отваливает пусть. Просто 14-й год я вспомнил. Пишет Татьяна Антонова. Соседка едет в Крым на машине 20 июля. Месяц я ее отговаривала. Но там живет Витек. Он лучше меня знает. Сегодня запихивала в багажник подушки и одеяло. Она уверена, что к их приезду к мосту все восстановят. Ну, вы знаете, что в ноябре. Про кота вы же любите? Сидим вечером с семьей. Ну, это я уже перехожу к финалу, потому что 52 минуты. Но это гениально, то, что я вам сейчас прочитаю. Потрясающе. Сидим вечером с семьей на диване перед телевизором. Кот родителей, здоровый британец, где-то 6-7 килограмм, растянулся в кресле. Через некоторое время с кресла доносится недовольный мяв. Папа вскакивает с дивана, подбегает к коту и аккуратно переворачивает его на другой бок. Кот зевает и снова засыпает. Видя наши вопросительные взгляды, папа пояснил. Неудобно лежал. Потрясающе. Просто с ума сойти можно от этого. Очень много материала. Очень много материала, я просто не устаю. Почему я не записываю дневную программу? Потому что у меня проблема тут с десной, меня чуть-чуть там подшили и так далее. Я не могу. Потом восстановлю. Кстати, вот интересное. В течение года 84% людей, которые заставляют себя быть вегетарианцами, возвращаются к мясу. 84%. Не знаю, прочитать это немножко слащаво. Чуть-чуть слащаво. Ну, может, я сейчас прочитаю. Давайте я вам такое махровое про любовь, но не совсем про любовь. Я не знаю этого автора. Очень круто. Написал Николай Грипась. Такой, я не знаю, кто это. Играла скрипка. Для глухих играла. Кому-то в голову пришла идея устроить праздник вроде карнавала и слабослышащих позвать людей. Скрипач все знал, О да, он мог фальшивить, мог даже не касаться струн смычком, но он сыграл в глухом беззвучном мире, как не играл до этого никто. Им пела скрипка о любви и чуде, грустила нежно о большом и сложном, поплакала о том, чего не будет, утешила, что в жизни все возможно. Скрипач закончил, в зале все поднялись, он оглушительней овации и не знал. Глухие люди скрипкой наслаждались, с его лица читая то, что он играл. Однажды Роднянский, знаменитый продюсер, я первый раз побывал в Германии много-много лет назад. Значит, и он меня повез в Кёльн. И я впервые увидел Кёльнский собор. Я не буду вам описывать его красоту, его историю и так далее. Это что-то невероятное. Это такое огромное и невероятное. И я его спросил, а вот это вот там вот совсем на крыше, что какой-то торчит с разных сторон? Он говорит... Но это горгульи, говорит, там. Ну, вот эти вот, знаете, всякие драконы, вот эти вот такое. Я говорю, но их же отсюда не видно. Он говорит, а их делали не для нас, а для Бога. То есть низом, низом любуется... Слабый человек смертный, а сверху любуется Господь. И эти горгульи... Посмотрите, пожалуйста, что... Зайдите в интернет и посмотрите, что там сверху. Какое великолепие. Не для нас с вами, для Бога. Так и здесь, понимаете? Вообще один человек мне говорил, что... Все, что ты делаешь, в принципе, для Бога. Это еще когда я студентом был в Москве. А я ему говорю, и что? А он мне говорит, поскольку то, что ты как Божья тварь делаешь все для Бога, когда ты что-то делаешь, ты должен спросить себя, а Богу это нужно? И это справедливо. То есть тут верующие, неверующие, это не имеет значения. Имеет значение, вот, например, Путин, если бы он его Господь не поцеловал и не кирпичом ударил, то он бы спросил себя, вот эта война, она Богу нужна? Пару благодарностей, их немного, но тем не менее. Спасибо Илоне Сальмина за 3 чашки кофе. Спасибо Илоне Же за то, что она стала моим патроном. Спасибо Тоша Топорышкин. Вчера стал моим патроном. И еще Олег купил кофе. Некто купил кофе. И я не знаю, читал вам или нет, в один Капица купил даже 5 чашек. Нина Андрушка купила чашку. Спасибо вам большое, я очень ценю. Когда закончится передача, посмотрите там внизу есть ссылки, поддержите мой канал, создайте у меня иллюзию, что то, что я вам рассказываю, это вам нужно. Станьте либо моим патроном, либо пару чашек кофе купите. А вот эти вот у меня даже было там почти 5000 зрителей. Пожалуйста, прорекламируйте меня. Вы знаете, как это делается. Расшарьте и там всякое такое для того, чтобы была подписка. Что касается подписки, то я вам сейчас скажу. Значит, довольно неплохо идут дела, ну, относительно, скажем так. Сейчас у меня 78 300. Поэтому я думаю, что скоро мы с вами доберемся до 79, а там, глядишь, и 80 будет. Ну, еще фигачить и фигачить. Спасибо вам большое. Будьте внимательны. Это я украинцам говорю по поводу бомбежек. Если все будет в порядке, мы с вами завтра встретимся. Помогайте мне, чтобы меня видела... Вот тревога пошла, Катя заорала. Да, все-таки они до нас долетели. Ну что, будем переживать эту тревогу. Кать, ну не кричи, я знаю, что тревога. Я просто слушателям хотел показать, чтобы они... А у нас тут не воет? Нет, у нас должно прям тут выть.
А там одна сирена, она опаздывает на минуту всегда.
Да, слышно вам, да, друзья?
Не будет слышно.
Будет, будет.
Ну, я пойду.
Короче
штаны,
говоря,
штаны надену.
Надевай штаны, готовь, чего там надо нам?
Угу.
Бутерброды и чай. Ну вот, воет. В каком проценте сейчас ваша яхта? Знаете, на яхте ручки вот эти. Я купил третью ручку. Третью. Но колеса самого нет. Все, ребята, давайте я буду заниматься русскими братьями. Вернее, они мною будут заниматься. А вас я очень люблю и до завтра.